Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 28 мая 2023 года. Спецагент. Вопрос. Допустим, агент разведки попадает в среду врага и живет там долгое время. Как он может защититься от влияния этого окружения? Неужели это возможно? Ответ. Я не знаю, как защищается агент. В Кабале это очень просто. Если человек не желает, то он не испытывает никакого давления от окружения, потому что духовная среда для него противоестественна. Ты приходишь в группу, в которой должен прилагать усилия, чтобы быть связанным с ней, потому что здесь все говорят о любви, о дружбе, о том, чтобы подняться над своим эгоизмом, стать ближе к другим, а это против твоей естественной природы. Тут не надо готовить разведчиков. Тут ты сам приходишь, как посторонний элемент, и должен долго-долго над собой работать, если хочешь внедриться в эту среду. Она открыто показывает тебе, что у нее есть. Хочешь – внедряйся. И если ты будешь находиться в группе, как постороннее тело, то никогда ничего не поймешь. Как только сделаешь из себя элемент, подобный этой группе, тогда сможешь понять, что в ней происходит. Но тогда уже будет поздно, потому что ты уже стал другим. Здесь нет никаких внешних игр. Ты не сможешь внешне вести себя как артист, а внутренне оставаться тем же самым посторонним элементом. Не сможешь. Или одно, или другое. Ты должен менять свою природу. Поэтому в нашем мире агент может оставаться, допустим, убежденным коммунистом в капиталистическом обществе. А здесь нет, иначе ты не сможешь добыть никакой каббалистической информации. Но если даже ты ее добудешь, ты не сможешь рассказать о ней своим хозяевам, потому что они ничего в этом не поймут, и она им не нужна. В нашем эгоистическом мире никого не интересует, как быть добрым, хорошим, любящим других людей. Поэтому Каббала – самая ненужная нашему миру наука. Но она нужна именно для того, чтобы поднять наш мир. С этой точки зрения она самая необходимая. Из беседы у меня зазвонил телефон. Спецагент.
Радиоверсия.
Четырехступенчатое проявление высшего воздействия. Вопрос. В «Введении в науку Каббала» Бааль Сулам рассказывает о четырех стадиях развития желания и его окончательной форме в нашем мире. Он пишет, что наше желание насладиться исходит из четырехбуквенного имени Творца. Что это за четыре буквы? Ответ. Речь идет о четырехступенчатом проявлении высшего воздействия, которое относительно творений называется светом. Это четырехступенчатое нисхождение высшего влияния на творение называется авая. Оно включает в себя всю реальность, потому что от желания насладить творение, создать и наполнить их, что является намерением Творца, до желания творения, когда оно хочет существовать, быть наполненным Творцом, проходит всего лишь четыре ступени. Это четыре ступени изменения желания в творении под влиянием Творца, вследствие чего в творении происходит изменение ощущения воздействия, получаемого от Творца. Из телевизионной программы «Введение в науку Каббала» 14 мая 2023 года.
Радиоверсия.
Скрытие, властвующее над нами. Вопрос. Что скрывает от нас книга Зор, и что мы можем раскрыть? Ответ. Книга Зор скрывает от нас все мироздание, причем так, что мы начинаем понимать, насколько оно действительно непостигаемо нами. Мы ожидаем, что эта книга откроет нам все, но она предназначена не для раскрытия, а для того, чтобы мы убедились, что находимся в скрытии. Оно постоянно властвует над нами, воздействует на нас. Мы находимся в очень ограниченном диапазоне восприятия реальности, которая все время давит на нас, и мы не понимаем, что происходит с нами со всей природой. Это и есть скрытие. Но против него есть возможность раскрытия. Книга Зор рассказывает, каким образом мы можем постепенно приблизиться к природе и начинать ее раскрывать, обнаруживая за ней ее силы, схемы, всевозможные чудесные явления. Таким образом мы почувствуем и поймем, что же такое сама природа. Из телевизионной программы «Предисловие книги Зоар» 21 мая 2023 года.
Радиоверсия.
На правильном пути. Вопрос. Как понять, что я на своей дороге? Ответ. Когда ты доволен тем, что знаешь, как поступать и что делать, видишь впереди себя дорогу и можешь идти по ней, двигаясь к правильной для себя цели, то ты на верном пути. Вопрос. Как возникает внутреннее ощущение, что я иду правильным путем? Ответ. Это ощущение человека, ничего другого здесь нет. Философы, ученые, всякие умники могут убеждать тебя в обратном, но это ничего не значит. Это твое внутреннее убеждение, что ты правильно живешь. Из телевизионной программы «Беседы» 18 мая 2023 года.
Радиоверсия.
Подготовка к тесной взаимосвязи. В настоящее время развивается коммуникация человека с миром и человека с человеком. Это подготовка к состоянию, в котором мы действительно сможем быть связанными друг с другом. С одной стороны, стремительно развиваются технические средства связи. С другой стороны, люди начинают спрашивать: «А зачем мне это? Еще поговорю с кем-то, еще с кем-то». Это все уже идет на убыль. Наступает пресыщение. С кем мне переписываться? С кем мне перебрасываться смс-ками? Что толку? Таким образом, люди отрабатывают этапы развития своего эгоизма. Эго в них быстро вырабатывается и проходит. Поэтому, благодаря различным технологиям, наше время становится все более интенсивным, более сжатым. Я их приветствую. Пусть будут. Люди станут больше связаны друг с другом и быстрее придут к пониманию, что им надо менять качество человеческой связи между собой. Из беседы у меня зазвонил телефон. Путешествие во времени.
Радиоверсия.
Как можно любить того, кто меня ненавидит? Реплика. Сергей спрашивает. Вы все время повторяете «возлюби ближнего, как себя». Постоянно возвращаетесь к этому закону. Говорите, что он самый важный. Мой вопрос. Кто этот ближний, которого надо любить, как себя? И как любить ближнего, который замыслил и совершил много злодеяний по отношению к тебе или к дому твоему? При этом он не испытывает ни малейшего покаяния. Ответ. Да. Но все-таки, тем не менее, мы должны произвести переоценку своего отношения ко всем и увидеть, что наше отношение ко всем, оно ужасное, отрицательное, эгоистическое, и что нам необходимо абсолютно полное всепрощение, каждому из нас. Я себя должен осудить и попросить Творца меня оправдать. Вопрос. Вы этим говорите, что я отношусь к ближнему так не потому, что он такой плохой, а потому что я такой плохой? Ответ. Конечно. А как можно еще? Реплика. Он столько совершил против меня всяких ужасных действий, против моих близких, родных. Ответ. В итоге получается, или Творец совершенен, а ты обратен ему, или наоборот. Вопрос. То есть, или я совершенен, а Творец несовершенен? А вы говорите, совершенен Творец? Ответ. Да, но в таком случае я становлюсь противоположным ему. Вопрос. То есть, если мы говорим, что все это действие Творца, то все это Творец делает только для того, чтобы я смог вот так развернуть взгляд на себя? Ответ. Да. Вопрос. Вообще все? Трагедии, войны, все, что происходит вокруг меня? Ответ. Абсолютно. Ничего не имеет значения. Главное – это возможность исправления своего отношения к Творцу. Вопрос. В этом весь путь человека? Ответ. Да, это вся его жизнь. Вопрос. И вся эта наша вековая история, трагедии, войн, она только для этого? Ответ. Абсолютно, только в этом. Вопрос. Если человек сумел, то это значит, что сработала вся эта цепочка, вообще всего, что происходило? Ответ. Да, как сон. Вопрос. Вот это был сон. А что такое не сон? Ответ. Не сон, когда ты все это оправдаешь и вознесешь Творца выше себя, своего мнения, тогда ты увидишь, что значит существовать вне сна. Вопрос. Скажите, когда вы говорите «вознести Творца», вы в Творца что вкладываете в это понятие? Ответ. Судьбу. Вопрос. Мою судьбу? То есть моя судьба вела меня к себе? Ответ. Конечно. Вопрос. Моя судьба – это Творец? И так каждый должен думать, каждый из 8 миллиардов живущих? Ответ. Да, и этим мы соединяемся друг с другом в одно общее доброе желание. Вопрос. То есть, если у нас схожи эти наши посылы заниматься собой, то этим мы соединяемся вместе? Ответ. Да. Реплика. Понятно. Но я ведь думаю о себе в этот момент, что это я плох. Я не думаю о ком-то другом. Ответ. Неважно. Но ты свою часть в общем мировом управляющем желании исправляешь. Вопрос. Тогда последний вопрос. Мы начали с «возлюби ближнего как самого себя», как закона жизни. Где здесь «возлюби ближнего как себя», когда я начинаю заниматься собой, заниматься исправлением себя? Ответ. «Возлюби любого, кроме себя». В каком виде ты считаешь, что он существует, как ты его представляешь, ты его должен возлюбить, как ты любишь себя. Вопрос. Получается, что возлюби ближнего как себя – это и есть работа над собой? Ответ. Конечно. А к чему же это призывает? Возлюби его как себя. То есть в тот момент, когда я понимаю, что не могу возлюбить, с этого и начинается работа. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 15 мая 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.